Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Добрый вечер, дорогие братья и сестры, наши уважаемые слушатели. Этот час нашего вещания представляет собой повтор одного из прямых эфиров, состоявшихся в студии радио «Радонеж».
Добрый вечер, дорогие братья и сестры. В эти дни наступившей недели Святая Церковь читает второе послание святого апостола Павла к Фессалоникийцам. Оно небольшое, там 3 главы всего, и нам стоит обратить на него внимание, потому что оно затрагивает такую важную тему, как конец света. Мы знаем, что эта тема излюбленная, в том числе массовой культурой, снимая всякие фильмы про то, как вот наступил конец света, был этот блокбастер 2012 года, как 2012 год. Люди очень ожидали конца света в соответствии с календарем майя. Сейчас пытаются раскрутить новую эсхатологическую панику, что там этот календарь викингов. Вот все это, конечно, абсолютно за уши притянуто, но бывают и разного рода культы, секты, которые очень упирают на конец света. Их тоже так называют эсхатологические. Эсхатологические культы, которые упирают на то, что вот сейчас конец света. По этому поводу нужно все бросить, все, ну, а деньги вам поскольку не нужны, ну, конечно, свету, куда вы их будете девать, вы их должны отдать лидеру культа, чтобы он проповедовал свое послание, потому что через это больше душ спасется. И вот апостол Павел пишет о конце света подробно. Как раз вот эта тема, вот это послание второе к Фессалоникийцам, оно посвящено теме неизбежного конца света. И апостол рассматривает тут обе ошибки, которые возникают. Это такая некоторая охлажденность, когда человеку кажется, что этот мир наш дом, и единственный дом, который у нас есть. И наоборот, такая взвинченность, когда люди суетятся, бегают, прячутся в землянку и говорят, что вот конец света, надо теперь не пахать, не сеять, не строить, все бросить и ожидать, что вот сейчас уже все конец. И апостол об этом подробно пишет. Ну, давайте просто прочтем первую главу. Это всего 12 стихов. «Павел и Силуан и Тимофей Фессалоникской церкви в Боге Отце нашем и Господе Иисусе Христе. Благодать вам и мир от Бога Отца нашего и Господа Иисуса Христа. Всегда по справедливости мы должны благодарить Бога за вас, братья, потому что возрастает вера ваша и умножается любовь каждого друг к другу между всеми вами. Так что мы сами хвалимся вами в церквях Божиих, терпением вашим и верою во всех гонениях и скорбях, переносимых вами, в доказательство того, что будет праведный суд Божий, чтобы вам удостоиться Царствие Божие, для которого и страдаете. Ибо праведно перед Богом, оскорбляющим вас, воздать скорбью, а вам, оскорбляемым, отрадую, вместе с нами, в явление Господа Иисуса с неба, с ангелами силы Его, в поменяющем огне совершающего отмщение, не познавшим Бога и не покоряющимся благовествованию Господа нашего Иисуса Христа, которые подвергнутся наказанию вечной погибели от лица Господа и от лица славы могущества Его, когда Он придет прославиться во святых Своих и явиться дивным в день оный во всех веровавших, так как вы поверили нашему свидетельству. Для сего и молимся всегда о вас, чтобы Бог наш соделал вас достойными звания и совершил всякое благоволение благости и дела веры в силе, да прославится имя Господа нашего Иисуса Христа в вас и вы в нем, по благодати Бога нашего и Господа Иисуса Христа». Апостол начинает свое послание с пожелания фессалоникским христианам благодати и мира. И он говорит: «Благодать вам и мир от Бога Отца нашего и Господа Иисуса Христа». И мы видим, как он ставит на один уровень Бога Отца нашего и Господа Иисуса Христа. И церковь находится в Боге Отце нашем и Господе Иисусе Христе. И апостол радуется духовному преуспеянию фессалоникийцев, которое проявляется в том, что умножается любовь каждого друг к другу между всеми вами. То есть знак духовного преуспеяния – это любовь каждого друг к другу между всеми вами. Именно это является знаком духовного преуспеяния – это любовь к Церкви Божией, любовь к братьям внутри Церкви. И это любовь, которая превозмогает человеческие различия, превозмогает человеческие конфликты, превозмогает человеческие разделения, потому что христианин знает, что этот мир с его конфликтами, этот мир с его враждой, он принципиально приходящий, он ненадежен, он прекратит свое существование, он непрочен, он как туман, который рассеется. То, что подлинно, это Христос, и это любовь к братьям по вере. И время от времени, особенно когда возникает какой-то конфликт, какое-то напряжение, христианам приходится выбирать между приверженностью тем или иным земным силам, тем или иным земным идеалам и приверженностью церкви, приверженностью друг другу. Буду ли я проявлять любовь к моим братьям, или для меня окажется чем-то более важным что-то еще. И апостол упоминает, что фессалоникийцы подвергаются гонениям. Они подвергаются гонениям и скорбям. В доказательство того, что будет праведный суд Божий. То, что христиане подвергаются гонениям, и это не свидетельство того, что Бог их оставил, потому что в древности люди считали, что если человек претерпевает какие-то бедствия, гонения, ну, наверное, Бог ему не помогает, Бог его оставил. И апостол говорит, нет, ровно наоборот. Это доказательство того, что будет праведный суд Божий. «Ибо праведно перед Богом оскорбляющим вас воздать скорбью, а вам оскорбляемым отрадую вместе с нами в явление Господа Иисуса Христа с неба с ангелами силы Его». Апостол напоминает о том, что было важной частью его послания – это грядущий суд Божий. И мы знаем, что суд Божий – это нечто, что произойдет неизбежно. Это то, что может казаться нам где-то находящимся там, в будущем, но это то, с чем мы неизбежно столкнемся, потому что Господь идет со славой судить и живым, и мертвым, Его же царствие не будет конца. Какое самое важное событие в нашей жизни? Это суд Божий, на который мы придем. Это событие, на котором мы воспримем либо вечную радость, либо вечное осуждение. И вот апостол, он дает нам как бы правильные координаты для жизни. В свете какого определяющего события мы живем? Вот в свете суда Божия. Мы знаем, что Христос вернется во славе. Это будет второе и славное пришествие. То есть, если первое пришествие Господа было смиренным и уничиженным, то второе пришествие будет славным, и никто просто не сможет при всем желании отрицать Его божественность. Люди просто не смогут Его ни с кем перепутать. Знаете, иногда люди говорят, ну как же, а вот вдруг Христос придет второй раз, мы Его узнаем ли? Будет невозможно не узнать. Священное Писание описывает второе пришествие Господа как событие, которое при всем желании невозможно будет принять за что-то другое. Это будет уже момент суда. Момент, когда будет поздно принимать какие-то решения. Иногда люди спрашивают, почему Бог делает свое бытие предметом веры. Вот кто хочет, тот верует в Бога. Кто не хочет, тот не верует. В принципе, Бога можно отрицать. Почему бы Богу не сделать свое присутствие неизбежным? Вот, не знаю, там, на небесах написать там какие-нибудь слова из Писания. Потому что у нас есть возможность покаяния и веры. У нас есть возможность благочестивой жизни только до тех пор, пока бытие Божие для нас не очевидно. Ведь если бытие Бога было бы очевидным, ну, наверное, люди бы все тут же сделались бы боголюбивы и богочестивы, но это бы немного стоило. Перед Богом имеет ценность только свободное покаяние, когда присутствие Божие не является чем-то вынужденным, когда мы можем его отрицать. Наше «да» Богу является свободным только когда мы можем сказать такое же свободное «нет». И пока бытие Бога является чем-то для нас непринудительным, мы можем его отрицать, у нас есть время для покаяния, у нас есть свободный выбор. Мы свободно можем встать на сторону Бога. Но когда Христос приходит во славе судить живых и мертвых, тут уже поздно решать, верю я в Него или нет. Наступает момент, когда мы оказываемся застигнуты на том состоянии, которое мы приобрели до этого часа. Христос приходит во славе судить живых и мертвых, и мы здесь должны принимать, и нам уже здесь поздно принимать решение. Пока не наступил этот великий торжественный час, дверь открыта, и люди могут войти в Церковь Христову. Кто-то может выйти из нее, но дверь открыта, люди ходят в обеих направлениях. Но когда наступает час суда, тогда Господь приходит во славе, и поздно уже что-либо делать. Просто возможность покаяния, веры, свободного обращения к Богу существует до тех пор, пока мы можем свободно сказать «да» или «нет». Там, где невозможно, когда будет уже невозможно сказать «нет», когда Господь уже придет во славе, будет уже поздно что-либо делать. Он придет с неба с ангелами силы Его. И говорится о том, что те, кто уперлись в неверие и нераскаяние, они подвергнутся наказанию вечной погибели. Это то, что вызывает часто смущение, недоумение и неприятие у многих людей. Мы знаем из Священного Писания, что Бог есть любовь. Каким образом апостольская вера, что Бог есть любовь, сочетается с апостольской же верой, что нераскаянные грешники подвергнутся вечной погибели? Это можно понять, потому что есть разная реакция на любовь. Представьте себе, что я сделал гадость каким-то очень хорошим людям. Я сделал им гадость, и они меня великодушно простили. Я могу реагировать по-разному. Я могу раскаяться в том, что я поступил с ними плохо, и сказать, вот это такие хорошие, великодушные люди, я им сделал гадость, я поступил отвратительно, я больше так не буду. А я могу сказать, ну, мне все сошло с рук. Эти лохи позволяют делать с собой все, что угодно. Я могу и дальше делать то, что я хочу. И так получается, что человек обращает благодать в повод к тому, чтобы портиться. В одной книге приводится такой пример с профессором, который учил студентов, и студенты там должны были сдавать работы к определенному сроку. И у него там 50, что ли, было студентов, это не так важно уже. И в час, когда нужно им уже всем сдавать работы, ему 45 студентов приносят свои работы и сдают, а 5 студентов начинают его умолять и говорить, ну, дорогой профессор, вот вы нам дайте еще недельку, и мы все допишем. Ну, он дает им недельку, проходит какое-то время, нужно писать следующую работу, и он обнаруживает, что уже только 30 студентов сдают работу, а еще 15 говорят, ну, давайте мы как-нибудь через недельку, ничего же страшного. Потом он на это тоже соглашается, и оказывается в итоге, что вообще мало кто выполняет свои обязанности. Что мало кто ему вообще эту работу приносит вовремя, потому что чем больше он оказывает им снисхождения, тем больше они садятся ему на шею. К сожалению, таков человеческий грех. Люди обращают милость себе во вред. И, к сожалению, невозможно спасти человека, который это делает. Не потому, что Бог не хочет его спасать. Мы знаем, что его же благость безмерна, и человеколюбие неизреченно. Бог всегда только и ищет спасти каждого человека. А потому что человек сам делает это невозможно. Чем большую милость Господь простирает к человеку, тем в повод к большей беспечности, к большему греху человек это обращает. И вот наступает момент, когда Бог полагает этому предел. Часто люди упрекают Бога в чем-то прямо противоположном. Говорят, вот происходит беззаконие, злодейство, войны, всякие ужасы. И Бог не вмешивается, чтобы покончить с этим. Бог долготерпит, но это долготерпение, оно не будет вечным. Наступит момент, когда Бог решит, что не стоит дальше давать отсрочку. Не стоит дальше ожидать, пока люди покаются. Те, которые покаются, те уже покаялись, те, которые не покаялись, те упрутся, и в этот момент наступит суд. Наступит момент, когда будет уже поздно решать, на какой мы стороне. Те люди, которые захотят войти в общение с Господом, те войдут. Те, кто отвернутся его, отвернутся уже окончательно. И вот погибель – это не результат того, что Бог кого-то пожелал отвергнуть, но это результат того, что, увы, некоторые люди упрутся в отвержении Бога окончательно и навсегда. Это жуткая участь, и Священное Писание ничуть не преуменьшает ее жуткости, но это результат крайнего человеческого противления, а не того, что Бог хотел, не хотел спасать этих людей. Апостол указывает на эту неизбежную перспективу, что те люди, которые пребывают в покаянии и вере, будут спасены, те, кто упорствует в грехе, те, кто тем более преследует церковь, те подвергнутся наказанию вечной погибели. Бог со своей стороны делает абсолютно все для их спасения. Бог стал человеком и умер на кресте ради того, чтобы спасти всех, но будут люди, которые упрутся окончательно. И Слово Божие говорит нам это за тем, чтобы мы позаботились не быть в числе этих людей, которые упираются против благодати Божией. Но тех, кто пребывает в вере, тех, кто пребывает в покаянии, апостол ободряет и говорит, что для них пришествие Господа будет чем-то чрезвычайно радостным и утешительным. И он говорит: «Для сего и молимся всегда за вас, чтобы Бог наш садил вас достойными званий и совершил всякое благоволение благости и дело веры в силе». Христиане являются христианами не потому, что вот мы так решили, а по силе Божией. Это дар благодати Святого Духа. Напомнив о пришествии Господа, о том, что действительно будет суд, о том, что действительно этот мир завершится, апостол переходит к обличению, ну, несколько противоположного такого заблуждения, не такой расслабленности, когда людям нет никакого дела до конца света, а когда уже люди начинают тут слишком суетиться, слишком бегать. И пишет он так, сейчас прочитаем вторую главу. «Молим вас, братья, о пришествии Господа нашего Иисуса Христа и нашем собрании к Нему не спешить колебаться умом и смущаться ни от Духа, ни от Слова, ни от послания, как бы нами посланного, будто уже наступает день Христов. Да не обольстит вас никто никак, ибо день тот не придет, доколе не придет прежде отступление, и не откроется человек греха, сын погибели, противящийся и превозносящийся выше всего называемого Богом или святынею, так что в храме Божием сядет он, как Бог, выдавая себя за Бога. Не помните ли, что я, еще находясь у вас, говорил вам это? И ныне вы знаете, что не допускает открыться ему в свое время. Ибо тайна беззакония уже в действии, только не свершится до тех пор, пока не будет взят от среды, удерживающей теперь. И тогда откроется беззаконник, которого Господь Иисус убьет духом уст своих и истребит явлением пришествия своего. Того, которого пришествие по действию сатаны будет со всякой силой и знамениями и чудесами ложными, и со всяким неправедным обольщением погибающих за то, что они не приняли любви истины для своего спасения. И за сие пошлет им Бог действие заблуждения, так что они будут верить в лжи. Да будут осуждены все неверовавшие истине, но возлюбившие неправду. Мы же всегда должны благодарить Бога за вас, возлюбленные Господом братья, что Бог от начала, через освящение Духа и веру истине, избрал вас ко спасению, которому и призвал вас благовествованием нашим для достижения славы Господа нашего Иисуса Христа». Итак, братья, стойте и держите предание, которым вы научены, или словом, или посланием нашим. Сам же Господь наш Иисус Христос и Бог и Отец наш, возлюбивший нас и давший нам утешение вечное и надежду благую во благодати, да утешит ваши сердца и да утвердит вас во всяком слове и деле благом. Апостол просит братьев не спешить колебаться умом или смущаться ни от Духа, ни от Слова, ни от послания, как бы нами посланного, будто уже наступает день Христов. Зная, что наступит конец света, неизбежно, люди впадали, некоторые, в такую, ну, как это называется, эсхатологическую панику, что конец света, он наступает уже вот-вот. И бывают, как мы уже сказали, люди в этом отношении расслабленные, а бывают, наоборот, вот, чрезвычайно энергичные, которые ожидают конца света с минуты на минуту. И в ранней церкви, в последующие века, время от времени значительная масса людей охватывались такой паникой, истерией. Они считали, что те или иные события предвещают наступление конца света прямо сейчас. Паника была в 666 году, в 1000 году, в 1666 году, потому что люди считали, что вот наступает конец света. Паника могла быть вызвана кометой или еще чем-то, что люди трактовали как конец света. Паника могла быть вызвана какими-то подсчетами, которые люди делали, исходя из Священного Писания, и решали, что вот конец света должен наступить. Ряд культов печально известны тем, что они вот время от времени возвещают конец света. Ну, самый известный пример — это свидетели Иеговы, у которых, ну, последний конец света предполагался в 1975 году. Один из высокопоставленных свидетелей Иеговы, который потом покинул этот культ, написал книгу. Книга называется «Кризис совести». Можете посмотреть в интернете «Кризис совести». И он описывает эту ситуацию, когда люди, ожидая наступления конца света, они отказывались нормально работать, они отказывались учиться, они отказывались вступать в брак и вообще как-то свою жизнь строить, потому что конец света, нужно ездить по стране, тратить все свои сбережения на то, чтобы проповедовать слово о том, что вот конец света, все давайте присоединяйтесь к свидетелям Иеговы, потому что все остальные погибнут. Ну и понятно, ну конец же света, ну, какая еще тут, какая работа, какая карьера, какая семья, сейчас все погибнет, сейчас все пропадет. Были другие культы, которые проповедовали конец света, ну вот можно вспомнить из таких наиболее печально знаменитых, так называемую ветвь Давидову, Дэвида Кореша. Это был такой американский уже пророк, который засел со своими адептами на таком ранчо, которое называлось «Гора Кармель», но они ее так назвали, и закупался огнестрельным оружием в связи с тем, что вот-вот должна была начаться последняя битва сил добра и зла. И вот они там сидели на всем этом оружии в этом своем ранчо, пришли поинтересоваться представители властей, а зачем вам столько винтовок, по ним открыли огонь, власти осадили сектантов в этом их, значит, ну, они это называли компаунд, это комплекс зданий на самом деле, вот они там сидели и держали оборону от сил Антихриста. Кончилось это тем, что при попытке штурма люди погибли. Там большая часть членов этой сектантской общины погибла. Одни говорят, что воспламенился слезоточивый газ, который использовали власти. Другие говорят, что сам Дэвид Кореш расположил зажигательные материалы таким образом, чтобы люди сгорели. И когда выживших культистов спрашивали, а что же это вы вот не бежали, вы же не могли не видеть, что это просто опасный сумасшедший. Они говорят, ну как же, вот он нам предсказал, что силы Антихриста должны явиться. Просыпаемся, а они под окнами. Люди верили в то, что вот конец света, и они должны дотерпеть для того, чтобы в итоге спастись. У нас вот в Пагановской землянке был случай, тоже некий уже пророк прятался со своими последователями, ну, последовательницами главным образом. К счастью, все потом как-то разошлось. Пару лет назад по Москве висели рекламные плакаты, обещающие конец света. Это некий американский владелец сети радиостанций, который, тщательно изучая Библию, пришел к выводу, что там предсказано, что конец света будет такого числа. Ну и, конечно же, конца света в этот день не состоялось. Можно долго перечислять разного рода секты, группы, которые проповедуют конец света вот-вот. Это, к сожалению, дело достаточно прибыльное. Тут можно под это сильно собрать денег с доверчивых простаков. Но такое явление появилось уже во времена апостола Павла. Что вот конец света, все, бросаем работу. А зачем? На работу не пойдем, потому что конец света. И апостол говорит, не спешите колебаться умом, не смущаться ни от духа, ни от слова, ни от послания, как бы нами посланного, будто уже наступает день Христов. Да не обольстит вас никто никак. Ибо день тот не придет, доколе не придет прежде отступление, не откроется человек греха, сын погибели, противящийся и превозносящийся выше всего, называемого Богом или святынью, так что и в храме Божием сядет он как Бог, выдавая себя за Бога. Здесь апостол говорит, что концу света должны предшествовать определенные события. И одно из этих событий – это приход человека греха, сына погибели. Речь идет о том, кто и в Библии, и в христианской традиции называется антихрист. Что значит слово антихрист? Ну вот, у нас иногда слово антихрист используется просто, ну, примерно так же, как люди используют слово фашист, в качестве ругательства. Ну, вот какой-то такой вот очень нехороший человек, которого я хочу покрепче обругать. Но на самом деле слово антихрист, оно имеет достаточно четкое значение. Вот греческая приставка анти, вот у нас в наш язык оно вошло исключительно в значении против. Там антикоммунист — это человек, который против коммунистов. А в греческом языке оно значит не только против, но и вместо. Антихрист — это вместо Христос, это подменный Христос. Это тот, кто будет выдавать себя за Сына Божия, им не являясь. Это обманщик, который сядет в храме Божьем как Бог, выдавая себя за Бога. Если мы читаем в Евангелии, что Господь наш Иисус Христос свидетельствует о себе как о Боге, потому что Он и есть Бог, Он есть воплощенный Бог, то антихрист будет лживо выдавать себя за Бога и усядется в храме Божьем и будет превозноситься выше всего называемого Богом или святынью. Этот антихрист явится в конце времен, и Писание о нем говорит, что ему поклонятся все народы. То есть он объединит под своей властью весь земной шар. Это будет такой уникальный правитель над всем земным шаром. Священное Писание также использует слово «антихрист» как бы во множественном числе. Говорится, что вот вы слышали, что придет антихрист у апостола Иоанна, и пришло уже много антихристов. То есть антихристами, так сказать, с маленькой буквы могут быть названы другие вожди, претендующие занять в сердце человека место Христа. И, глядя на них, мы можем понять, что из себя будет представлять вот этот антихрист, который придет в конце времен. Конечно, первыми на память приходят там лидеры культов, там тот же Дэвид Кореш, там Сёка Сахар, который прямо провозглашал себя Христом. Вот он, собственно, в строгом смысле слова, есть антихрист, потому что он есть такой вот вместо Христос, он себя ставит на место Христа. Он пытается занять в сердце, в сознании человека то место, которое может занимать только Христос. Он ищет себе поклонение. В этом отношении антихристами и напоминающими грядущего антихриста были великие тираны 20 века: Гитлер, Ленин, Сталин. Можно вспомнить документальный фильм Лени Рифеншталь «Триумф воли», где показано прибытие Гитлера на партийный съезд, там 1934 год, там партийный съезд нацистской партии, и Гитлер летит на самолете, прибывает в Нюрнберг, и показано, как он летит в облаках. Это абсолютно сознательная аллюзия на то, что он грядет с облаками. Абсолютно сознательная аллюзия на Священное Писание. И вот он приезжает в Нюрнберг, едет на открытой машине, и огромные толпы народа приветствуют его с экстатическим вообще счастьем. Там люди все, все улицы забиты, люди высовываются из окон, там по несколько человек. На всех лицах написано экстатическое счастье. Вот идет человек, которого они считают спасителем народа. И вот антихрист будет чем-то похожим. Это будет кто-то, кого люди будут приветствовать как своего спасителя. Но в отличие от культистских лидеров типа Сёки Асахары или в отличие от тиранов там вроде Гитлера, антихрист установит свою власть над всей землей. И сначала люди будут приветствовать его как чрезвычайно доброго и мудрого и гуманного правителя. И только потом откроется его тираническая природа, и он потребует себе поклонения. Время от времени, возвращаясь к вопросу об эсхатологической панике, появляются сообщения о том, что антихрист, он уже где-то есть, он уже где-то появился, он уже раздает печати, он уже повсюду, и надо куда-нибудь бежать и прятаться. На самом деле Священное Писание дает нам достаточно четкие критерии, как он будет себя вести, когда он появится. ну, во-первых, он воцарится над всей землей и воцарится совершенно явно. То есть он не будет тайно править. Правительство Антихриста не будет тайным. Там, иногда люди говорят, что вот он правит, но тайно. Вот все там мировые лидеры, они на самом деле у него на побегушках. А сам он сидит там где-нибудь там в тайном месте и им командует. На самом деле Священное Писание говорит, что он достаточно явно явится и будет требовать себе поклонения. И он воцарится над всей землей, то есть он сделает так, что никто не мог бы покупать и продавать без его разрешения по всей земле. То есть Антихрист — это кто-то, вот мы заметим, когда он придет. Он не кто-то тайный. И пока что мы видим, что он, ну, он пока не пришел. Вот, да, он придет в будущем, пока не пришел. Пока не установилось единое правительство в мире, которое он мог бы возглавить. Пока существуют независимые государства, которые там, между собой имеют сложные отношения. Но мы можем сказать действительно, что тенденция в этом направлении, она просматривается. Да, действительно, власть над миром, она постепенно концентрируется. Мы видим, что некое движение, некая тенденция к мировому правительству, она есть. И о мировом правительстве многие люди говорят как о чем-то желанном, как о чем-то хорошем. Ну, действительно, вот есть же, ну, скажем, там какие-то конфликты, какие-то стихийные бедствия, какие-то страшные случаи голода. А вот было бы мировое правительство, оно бы выполняло такую роль поддержания порядка. Вот когда там разные правительства между собой бодаются, и от этого происходит там кровопролитие, никак нельзя, они никак не могут между собой договориться, в это время льется кровь, гибнут люди, было бы одно правительство, оно бы просто там удерживало бы порядок, и не было бы никаких конфликтов. Это бы мировое правительство, оно бы сделало всем массу благодеяний, оно бы обеспечивало всех пропитанием, медицинским обслуживанием, образованием, пресеклись бы все международные войны, и даже если в какой-нибудь отдаленном уголке Африки одно племя стало бы резать другое, то тут же прилетели бы воины мирового правительства и всех бы добродетельно развели бы по углам. И люди, которые поддерживают эту идею мирового правительства, они не являются какими-то сознательными беспоклонниками, они просто говорят, ну вот, смотрите, куда идет развитие человечества. Человечество объединяется, сеть интернет у всех связала, человечество становится все более и более единым, и это хорошо, потому что это даст возможность людям, которые там дальше продвинулись по пути прогресса, позаботиться обо всех остальных. И вот эта идея создания всемирного правительства, она все более и более носится в воздухе. И мы понимаем, что оно будет создано, и кто его возглавит. При этом, конечно же, люди, которые эту идею продвигают, которым она нравится, они очень далеки от того, чтобы там поклоняться сатане. Люди чаще всего просто вообще лишенные мистического чутья, неверующие, ни в коем случае никаким силам зла сознательно не поклоняются. Они думают, что от этого мирового правительства всем будет хорошо. Но хорошо не будет, и об этом говорит и Священное Писание, и здравый смысл. Но надо, конечно, сказать, что это все еще в перспективе. Пока что у нас нет никаких оснований говорить о том, что Антихрист уже пришел, печати уже раздает, нужно срочно в землянке закапываться.
Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня грешного.
при том, что мы можем видеть признаки этого, нам не стоит впадать в какую-то панику. Вот несколько лет назад люди считали, что там раздается печать Антихриста, ее там всем ставят, кто не успел убежать, и что ее могут поставить там, при помощи какого-то аппарата, который снимает отпечатки пальца, там, бедный пенсионер пришел за пенсией, а его там заставили руку сунуть в аппарат и тут же поставили там печать на руку, или во время прививок там человеку тайно поставили печать на руку. И прочие страшилки, они вот какое-то время назад были популярны. На самом деле печать Антихриста, которую он будет ставить, она будет вполне сознательной. То есть человек будет знать, что он принимает печать Антихриста. И весь смысл, собственно, этой печати в том, чтобы побудить человека сознательно отречься от Бога и принять сторону его врага. Многие толкователи сравнивали печать Антихриста, например, с красной звездой, что человек сознательно на лоб одевал там головной убор, на котором был ясный знак, что он большевик, что он противник Церкви Божией. Или со свастикой, которую тут еще ближе носили как раз на лбу и на правой руке. Вот печать Антихриста ее ставили на правую руку и на чего. И в обеих случаях мы видим, что человек, в общем-то, знает, на что идет. Что он присягает определенной отчетливо антихристианской идеологии, которая этого не скрывает. И когда Антихрист будет раздавать печати, люди будут знать, что это печать Антихриста. Но они будут ее принимать, потому что люди будут его выбирать точно так же, как люди поклонялись в свое время Гитлеру или Ленину, или Сталину, или другим подобным деятелям, или Сёкия Сахари. Это будет такое их решение, которое они будут принимать совершенно сознательно. Но Антихрист потерпит поражение. В конце концов, он там будет 3,5 года безобразничать, но в конце концов явится Господь и его низвергнет. Седьмой стих второй главы вызывал в истории церкви очень много толкований, ибо тайна беззакония уже в действии, только не свершится до тех пор, пока не будет взят от среды, удерживающей теперь. И многие думали о том, что ж такое удерживающий теперь. Есть разные толкования. Часть толкователей полагает, что речь идет о государственности. Причем, ну, именно о римской государственности. Когда Восточная Римская империя стала христианской, император стал восприниматься как защитник христианской веры. Как тот, кто ограждает церковь силою государства, силою империи и не допускает воцариться силам зла. И люди предполагали, что, соответственно, крушение империи будет означать приход Антихриста. Ну, есть также предположение, что там Российская Православная империя, будучи преемницей Восточной Римской империи, она удерживала тоже Антихриста. Но мы знаем, что и Восточная Римская империя, и наша Православная империя, они в свое время пали, Антихрист пока не пришел. И вот при том, что, конечно же, существуют разные мнения разных уважаемых людей, я бы предположил, что удерживающий теперь — это все же речь идет о благодати Святого Духа. О том, что присутствие благодати Святого Духа в мире препятствует Антихристу воцариться. Препятствует окончательно обмануть людей, препятствует окончательно захватить власть. И в свое время от среды будет взят удерживающий теперь, то есть вот благодать Божия, которая обращает людей ко Христу, она отступит из-за того, что люди окончательно ее отвергнут. И дальше говорится о том, как это будет выглядеть, пришествие Антихриста, того, которого пришествие по действию сатаны будет со всякой силою и знамениями, чудесами ложными, и со всяким неправедным обольщением погибающих за то, что они не приняли любви истины для своего спасения. Антихрист, придя, покажет немалые знамения и чудеса ложные, всякую силу. И он будет неправедно обольщать. При том, что Антихрист будет тираном, и он будет тиранически преследовать тех, кто его не примет. Там говорится, что будет убиваем всяких, кто не будет ему поклоняться. Его главная цель будет состоять в обольщении, потому что цель дьявола состоит не в том, чтобы человека физически убить, а в том, чтобы человека погубить духовно. И Антихрист будет действовать преимущественно через обольщение, через насилие тоже, особенно ближе к концу своего правления, но прежде всего через обольщение, через обман. И со всяким неправедным обольщением погибающих за то, что они не приняли любви истины для своего спасения. И за сие пошлет им Бог действие заблуждения, так как они будут верить лжи, да будут осуждены все, не веровавшие истине, но возлюбившие неправду. Итак, Антихрист придет и будет обманывать этих людей, и они будут обмануты. Почему? Потому что не приняли любви истины для своего спасения. В конечном итоге человек либо оказывается со Христом, либо он оказывается во власти Антихриста. Мы не можем себе точно представить, как это будет уже в последние времена, но можно вспомнить примеры из времен не последних, но в каком-то отношении похожих. Я как-то читал книгу человека, который пережил нацизм в Германии, и он сам был еврей, но у него была жена немка, и благодаря какому-то, каким-то юридическим чисто вещам его не отправили в концлагерь, его там всячески поразили в правах, но поскольку его жена с ним наотрез отказывалась разводиться, его там куда-то посадили, изолировали, но не убили в итоге. И вот он описывает наступление нацизма в Германии, как люди, которых он считал разумными, гуманными, цивилизованными, проникались, пропитывались этой нацистской идеологией, как они начинали обожать Гитлера, как они начинали видеть в нем спасителя. И была одна категория людей, которая выглядела иммунной, которая вот не поддавалась общему безумию, это некоторые христиане. То есть часть христиан, которые в церковь ходили, вроде с ними было все в порядке, они охотно приняли Гитлера и начали его прославлять. А часть нет. Он приводит там пример каких-то людей, которые вот не совратились, которые остались вне вот этого силового поля нацизма. Вот пропаганда всем успешно отформатировала мозги, все поверили, что они высшая раса, все поверили, что там фюрер это гений и их всех спасет, но какая-то часть людей небольшая осталась иммунной, осталась неуязвимой. И это христиане, те, кто раньше, до всех этих испытаний, поверили во Христа. И на них это обольщение не подействовало. На людей, которые всерьез, искренне были преданы Христу, это обольщение не подействовало. Но эту искреннюю веру они приобрели, конечно, до того, как обольщение стало действовать. И безопасность от этого обольщения, защита от него обеспечивается не тем, что человек озирается по сторонам и думает, вот как меня будут обольщать на этот раз? Очень разнообразно, тут невозможно предсказать заранее. А безопасность обеспечивается тем, что человек держится за Христа. Те, кто, соответственно, приняли любовь истины для своего спасения, они будут сохранены от этого заблуждения. Те, кто будут держаться за Иисуса Христа. Потому что истина только одна – это Иисус Христос. Заблуждений бесконечно много. И дальше апостол говорит, да будут осуждены все, не веровавшие истине, но возлюбившие неправду. Слово Божие ставит нас перед реальностью суда Божия, который совершается в том, какой выбор мы делаем. В Евангелии от Иоанна Господь говорит о том, что свет пришел в мир, но люди больше возлюбили тьму, нежели свет. И человек, который отвергает свет, он в итоге оказывается во тьме. В итоге он оказывается совращен Антихриста. И далее говорит апостол: «Мы же всегда должны благодарить Бога за вас, возлюбленные Господом братья, что Бог от начала, через освящение Духа и веру истине, избрал вас ко спасению, которому и призвал вас благовествованием нашим для достижения славы Господа нашего Иисуса Христа». Это загадочные очень стихи у апостола, как учение загадочное в целом, потому что здесь он говорит об избрании ко спасению. «Мы должны благодарить Бога за вас, возлюбленные Господом братья, что Бог от начала через освящение Духа и веру истине избрал вас ко спасению, которому и призвал вас благовествованием нашим». То есть тут такая идет последовательность, что Бог избрал фессалоникийцев ко спасению, а потом призвал их благовествованием. И это указывает на то, что у Бога есть замысел о спасении верующих. Все, что происходит, тем более происходит в жизни церкви, происходит не каким-то случайным образом. То есть Бог не является таким кризисным менеджером, который постоянно сталкивается с новыми вызовами и думает, что же с ними делать. Нет. Бог абсолютно точно знает от вечности, как будут развиваться события. Мы можем быть испуганы, что происходит что-то неожиданное, что-то пугающее, но для Бога нет ничего неожиданного. Бог от вечности знает, что произойдет. Бог от вечности знает, кто уверует. Бог от вечности знает, как будут развиваться мировые события. И Бог знает, кто в итоге будет спасен. Бог знает, кого Он призовет к спасению. И дальше идет, как всегда, у апостола очень такой интересный оборот, потому что человек легко может не понять это учение об избрании и сказать: ну, ладно, раз Бог избрал меня, раз Бог от вечности видит, что я буду спасен, давайте я тогда расслаблюсь, буду на диване лежать. И апостол говорит: нет. Из веры в то, что мы принадлежим к церкви, следует другой совершенно вывод. Он говорит: «Итак, братья, стойте и держите предание, которым вы научены, или словом, или посланием нашим». То есть апостол говорит: стойте и держите предание. Не расслабляйтесь, не думайте, что вам незачем уже прилагать какие-то усилия. Нет, стойте и держите предание, которым вы научены словом или посланием нашим. И мы видим здесь, что апостол говорит о предании. Что это такое? Это учение, переданное апостолами. Причем не только учение, но и, скажем так, литургическая практика. Это то, что включает в себя и учение словесное, и то, как совершается богослужение, то, как совершается литургия, и сам образ христианской жизни. Предание – это нечто первичное даже по отношению к Писанию, потому что мы видим, что апостол говорит: «Стойте и держите предание», когда, естественно, канон Нового Завета еще не сформирован. Собственно, Писание – это такое уже отвердевшее, превратившееся в текст предание. И мы видим здесь, что апостол нам заповедует держать эти предания, держать апостольские предания, которым вы научены словом или посланием нашим. Сам же Господь наш Иисус Христос и Бог и Отец наш, возлюбивший нас и давший утешение вечное и надежду благую во благодати, да утешит ваши сердца и да утвердит вас во всяком слове и деле благом. Мы видим здесь, что апостол еще раз приписывает стойкость христиан Богу. И далее апостол в третьей главе послания говорит о мерах церковной дисциплины, так сказать, о том, как фессалоникийцам жить, исходя из этого. И мы, наверное, уже не успеем полностью читать, но обратим внимание на несколько ключевых моментов. Например, апостол пишет: «Когда мы были у вас в 10 стихе, то завещевали вам сие: если кто не хочет трудиться, тот и не ешь». Ну, вот известная фраза: «Кто не работает, тот не ешь, тот не ест». Она на самом деле взята у апостола Павла. Это не коммунистический лозунг. И апостол призывает всех христиан трудиться, всех христиан работать. Учитывая, что вот были такие вот паникеры, которые говорили, а зачем же нам работать, когда конец света, он настаивает, ну хорошо, ну вот раз конец света, тогда и не ешь. А зачем тебе есть, когда конец света? Вот, ну, а если ты хочешь все-таки есть, тогда иди работай. И он некоторых людей обличает и говорит, но слышим, что некоторые из у вас поступают бесчинно, ничего не делают, а суетятся. Таковых увещеваем и убеждаем Господом нашим Иисусом Христом, чтобы они, работая в безмолвии, ели свой хлеб. То есть апостол обращает еще раз внимание на людей, которые охвачены вот этой эсхатологической паникой, ничего не делают, а суетятся. Ну вот там, конец света, давайте бросим все наши обычные дела. Он говорит, нет, работая в безмолвии, ешьте свой хлеб. Потому что вы не знаете, когда придет Господь, и никто не знает, потому что сам Господь говорит о дне же том и часе, не знает никто, а только Отец мой один. И как он еще говорит апостолам в деяниях апостольских, не ваше время знать времена и сроки, которые Отец положил в своей власти. Но мы знаем, что Господь непременно придет. И для нас это будет фактом нашей биографии, потому что кто-то из нас, возможно, застанет пришествие Господа в теле. Но мы все застанем его в любом случае. Даже если мы на тот момент умрем, мы вне тела увидим это пришествие, и мы все предстанем на суд Христов. И апостол говорит, что для нас это должно быть чем-то определяющим. Мы все знаем, что мы предстанем перед судом Господа нашего Иисуса Христа, и что весь этот мир со всеми его ценностями, со всеми его конфликтами, со всеми его ссорами и драками, со всеми его странами и народами, со всеми его империями и державами, он перестанет существовать. Единственное, что будет важно, это как мы прожили нашу жизнь с точки зрения веры в Господа, с точки зрения хранения его заповедей. Это единственное, что имеет значение. И мы постоянно сталкиваемся с соблазнами предпочесть что-то другое. Когда человеку становится важнее какое-то другое великое правое дело, там, за которое его сагитировали. И вот апостол вновь и вновь обращает нас внимание, наше внимание на то, что все это не важно. Важно держаться за Господа и важно хранить его заповеди. Но время наше уже подошло к концу. Пожалуйста, оставайтесь на нашей волне.